אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם, עמוד 474, מאמר לסיום הזוהר, טורבה, דבר כתוב, כבר אמרנו, ניתן לשאול שאלות, באתר קבלה לעם, kab.co.il, שאלות נבחרות הקשורות לחומר הנלמד, תשאלנה במהלך השיעור, ואנחנו לומדים את החומר הזה כהכנה לכנס זוהר לעם העולמי 2014, שיתקיים בין החמישה לשבעה בפברואר בגני התערוכה. אתם מוזמנים לשאול שאלות בנושא המאמר והכנס, כמובן ששאלות נבחרות
תשאלה.
וכבר אמרנו שהדבקות השלמה וההשגה השלמה
מתחלקת לקוף חלקי. И потому, до прихода Машиаха, невозможно удостоиться всех 125 ступеней. А поколение Машиаха отличается от всех остальных поколений тем, что, первое, только в поколении Машиаха можно постичь все 125 ступеней, но не в прочих поколениях. Второе, во всех поколениях взошедшие, удостоившиеся постижения и слияния, малочисленные, как сказали наши мудрецы о фразе «Одного человека из тысячи нашел я». Тысяча входит в комнату, и один выходит к свету.
Во всех поколениях до нашего.
Тысяча входит в комнату, и один выходит к свету, то есть к слиянию и постижению, как сказано, и наполнится земля знанием Творца. Но в поколении Машеха все удостоятся постижения, как сказано, и наполнилась земля знанием Творца. И не будут поучать одни других познать и Творца, потому что все познают меня от мала до велика.
Во всех поколениях, в соответствии с условиями окружающими, или в каком государстве они жили, в странах рассеяния, были условия, ограничивающие их в постижении полного исправления, гмар-тикуна. Даже те одиночки, которые постигали, их постижение не было совершенным. Кроме Раби Шимона и его группы, не было других прецедентов в истории, потому что специально дали такой маленькой группе раскрыть всю реальность и цель для того, чтобы они передали эту основу нам от начала изгнания, от разрушения, от состояния до разрушения храма, от исправленного свойства Израиль к полностью испорченному Израиль, чтобы мы смогли затем вернуть себя с их помощью к хорошему состоянию. Итак, в течение поколений, всех поколений, это были одиночки, а в нашем поколении все ограничения сняты. Зависит все от возможности, способности или неспособности человека, от способности к чему? Присоединить себя к товарищам. Не то, что он сам по себе на что-то способен, а способен соединить себя с товарищами. Понятно? Понятно. Хорошо.
Однако это не относится к Рашби и его поколению, то есть к постигшим Зоар. Они полностью постигли все 125 ступеней совершенства, несмотря на то, что это было до прихода Машиаха. Это о нем и о его учениках сказано: «Мудрец предпочтительнее пророка». И поэтому много раз говорится в Зоар, что не будет поколения, подобного поколению Рашби, вплоть до поколения Машиаха. Поэтому его великая книга произвела на мир столь сильное впечатление, ведь тайны Торы, заключенные в ней, охватывают высоту всех 125 ступеней. И потому в самой книге Зоар сказано, что Зоар раскроется лишь в конце дней, то есть в дни Машиаха. Поскольку, как мы говорили, если ступени изучающих не равны ступени автора, то они не поймут его намеков, так как нет у них общего постижения. А поскольку ступень постигших Зоар — это все 125 ступеней, то невозможно постичь их до прихода Машиаха. Получается, что в поколениях, предшествующих приходу Машиаха, нет общего постижения с автором Зоара. И потому Зоар не мог раскрыться в тех поколениях, что предшествовали поколению Машиаха.
Ясно? Что?
Что такое поколение Машиаха? Сегодня тяжело говорить об этом. Тяжело об этом снаружи говорить.
Кто-то сказал тебе выходить? Не понимаю. Тот, кто выходит, он знает, с чем он выходит. Если ты объясняешь, что такое нука кабала, так ты объясняешь в соответствии с возможностями и возможностью их понимания. Если ты выходишь на интегральное воспитание, то ты объясняешь, что это. И у тебя есть набор материалов, согласно которому ты объясняешь, а не то, что тебе хочется. Где написано, что мы, что ты куда-то пойдешь и будешь с кем-то говорить о Машиахе? Я не понимаю тебя.
Я говорю с вами и с товарищами между собой.
Ну, тогда тебя заберут в психлечебницу, если скажут, вот еще один Машиах пришел. Кто это говорит о таких вещах? Как это можно? Хочешь спросить?
Ну, дай микрофон.
Дайте вам микрофон. Тот, кто выходит на распространение, обязан знать, что именно он говорит точно.
Именно об этом я хочу спросить. Что значит, что он должен знать, о чем говорит? Что вообще говорит человек, когда он говорит? Ведь нас приводит в действие единая сила, мы об этом говорили в первой статье. И, насколько я понял, кроме просьбы, что еще остается? Что значит «я выхожу»? Скажем, я вчера вышел, встретился с людьми, мы начали говорить, в общем, о том, что такое наука Каббала, ну, не особо глубоко. И в конце пришли к такому ощущению, что мы... У меня было ощущение, что я им дал слишком много. Ну, была такая инновационная сила, которая как бы от нас не зависит. Зависит от чего-то другого, какой-то высшей силы.
Нет, нет, нет такого. Мы учим, что в мире исправления цимцум предваряет все. Цимцум предваряет все. Прежде всего, ты не представляешь себе, сколько я всякий раз, когда я говорю, я отрезаю, отрезаю, отрезаю. Вы получаете нечто, урезанное со всех сторон. И когда с детьми ты говоришь, ты должен так себя вести, чтобы он понял, что это так, а это так, это слишком много, об этом я ему не расскажу, потому что он не поймет. И не поймет, не то, что он не поймет, а я могу ввести его в состояние неуверенности. Я должен оставить в нем любопытство, чтобы сам начал раскапывать. Если я его просто сообщу информацию, то я могу ему перекрыть этот канал любопытства. А нас и так уже думают, что мы... А нас думают, не понимая, думают, что мы миссионеры. Мы говорим о том, что мы должны исправить все и весь мир, и так далее, и так далее. Еще будешь про Машиаха рассказывать. Мы недостаточно сильны для того, чтобы, знаешь, как хабадники говорят, придет царь Машиах. И есть разные ситуации. У нас есть проблема, мы должны прежде всего учиться. Проблема в чем? Учить и учиться, что рассказывать людям, чтобы это было им во благо, и не став препятствием перед слепым. В тот момент, когда ты видишь, что дальше он не может понять, не сможет, и ты сам не знаешь, что это такое, так зачем об этом говорить? Лучше всего... Молчание, нет ничего лучше, чем молчание.
Дело в том, что я хотел выяснить это, вот эту вот единую силу, которая находится в нас. Ведь мы вначале утверждали, что понятно, что необходимо учиться говорить в этом, как в нашем мире мы учимся. Как мы учим маркетинг и так далее, мы должны учить, как и это передавать. Но дело в том, что сейчас мы понимаем, что, ну или, по крайней мере, пытаемся понять и почувствовать, что есть единая сила, которая приводит нас в действие полным образом. Где же тут я нахожусь относительно этой силы, относительно того, что нет никого, кроме него? То есть, где, в соответствии с тем, что я слышал раньше, я чувствую, что есть одна сила, которая управляет всем. То есть, я могу сидеть и говорить, и вещи как-то начинают протекать. Есть какая-то сила, которая протекает через тебя, и эта сила управляет всем миром.
Ты просто так говоришь, а мы должны это прочувствовать.
Ощущение.
То, что у меня задействует.
Верно.
И это действие, что у меня задействует, это ощущение, что меня задействует, и я вызываю на себя его действие, это взаимное ощущение, я относительно него, он относительно меня, называется слияние.
Но эта вещь очень путает, где тут что, где я и где он.
Ты еще не достиг этого ощущения, поэтому ты заблуждаешься. Не ищи этого так, ну и где же это? Постепенно, постепенно мы приходим к этому. Но нельзя говорить об этом с посторонними людьми, у которых нет к этому никакого подхода и желания. Они подумают о тебе, что ты не совсем в порядке. Что? Понятно? Вот, Глизерин, еще один. Сейчас скажет то, что ему захочется.
Неясно то, что пишет Барсулам. Если он говорит, что мы уже пришли к этому поколению, и каждый может, и как сказано, что человек не будет учить ближнего своего.
Нет, нет, это не сейчас. Мы находимся только в начале избавления. Конец избавления, простите, конец изгнания завершается, завершился кризисом, кризисом необратимым, и выход из него только на высшую ступень. Это есть то, что происходит сейчас. А сейчас нам следует раскрыть следующую ступень. В конце следующей ступени мы приходим к знанию, к облачению света Хохма в свет Хасадим. Наше исправление — это свет Хасадим. А в свет Хасадим облачается свет Хохма, и это называется «И все познают меня от мала до велика», и обучит человек ближнего своего.
Понял? То есть, по-прежнему, пока что необходимо обучать.
Да, нам еще предстоит работать над исправлением келим. Но сейчас наступило время, когда каждый может исправить свою кли и обязан по программе творения исправить себя. Но нам нельзя говорить об этом, что он обязан. Как нельзя говорить, что если тебя не исправишь, тебе будет плохо. Хотя это правильно, но мне нельзя так говорить. Нельзя. Нужно работать в перчатках. И своему ребенку, на которого ты кричишь, учись, значит, тебе будет плохо. Ну что он тебя слушается? Нет. Мы должны распространять такие слухи, создавать атмосферу, окружение внешнее, чтобы оно было таким, чтобы нас привлекало к себе. Фронтальная реклама не работает. Это плохо. Когда ты говоришь, я сейчас найду там 20 человек, там 20 человек, это... не работает. Мы должны работать так, чтобы наполнить воздух, чтобы были такие слухи, ощущения. Поэтому нам дан кризис, и на него мы можем одеть наше объяснение. Но нужно подумать, как это делать. Должно быть такое ощущение в воздухе, что весь кризис и все проблемы, все это для того, чтобы мы начали действовать особенным образом. При помощи единства мы с этим справимся, при помощи единства мы можем приподняться над всеми этими проблемами. Это должно быть через СМИ, через слухи, через частные разговоры. Нужно искать как. А не то, что я пришел, провел какую-то лекцию, семинар. Я не против этого, но все эти вещи, они очень ограничены. Нужно думать. Здесь, может быть, в виртуальном пространстве, каким-то в виде какого-то слуха это должно пройти. Мы должны создать атмосферу. Одно не исключает другого, как Игулим и Йошер. Но все же все начинается с Игулим. Да, еще вопросы?
Мы находимся на странице 475. И это явное доказательство того, что наше поколение уже подошло к периоду Машиаха, поскольку видно, что все предшествующие разъяснения на книгу Зор не разъяснили даже 10% из трудных мест, встречающихся в нем. Да и в той малости, которую разъяснили, туманны их слова, почти как слова самого Зоара. А в нашем поколении удостоились мы комментария Сулам, являющегося полным комментарием на все сказанное в Зоре. И кроме того, что не оставляет во всем Зоре ни одной неясности, не объяснив ее, разъяснения также основаны на простом здравом смысле, и любой изучающий может их понять. И тот факт, что Зоар раскрылся в этом поколении, является явным доказательством того, что мы уже находимся в начале периода Машиаха и являемся тем поколением, о котором сказано, и наполнится земля знанием Творца. И следует знать, что в духовном не так, как в материальном, в котором отдача и получение — происходит одновременно, поскольку в духовном есть отдельное время для отдачи и отдельное время для получения. Вначале Творец дает получающему, но этим ему представляется лишь возможность получить. Получающий еще ничего не получил. Он должен очиститься до нужной ступени, до нужной степени, и тогда удостаивается получение.
До сих пор вопросы. Да.
Мы знаем, что объяснение — это объяснение следующему поколению, более подходящему.
Не знаю, что имеешь в виду, но продолжай. А потом поговорим об этом своем предположении.
Я хочу прийти к результату. Сегодня мы не учим Тору, потому что у нас есть толкование Торы, которое называется Зоар. Но и на Зоар есть толкование Сулам. Почему же мы не читаем только Сулам, а читаем и сам Зоар? Ведь толкование больше подходит нашему поколению.
Ну и что дальше?
Почему же мы читаем сам Зоар? И в той же самой степени не читаем Тору.
Анахну
Почему мы не читаем Тору? И в Зоре есть Тора. Сегодня, когда мы читали Зор, там было написано про Адама, Еву, Каина, Эвеля и так далее. Все, что там произошло с ними. В Зоре, когда ты его читаешь, есть постоянно цитаты из Торы, фразы, затем Зор говорит о них.
Ну да, но мы не читаем Тору как Тору, как Пятикнижие.
Это не называется толкование. Толкование означает, что ты берешь оттуда части, и на эти части ты даешь свое более глубокое толкование. Допустим, талмудическое.
Да, но это то, что сделал Бааль Сулам, толкование Сулам. Почему же мы...
Ну, Зор — это тоже толкование на Тору. Весь Зор об этом говорит, а затем Бааль Сулам добавляет. И все это на основе Торы. Тора — это главная основа.
Еще один вопрос. Функция Раби Аба была в том, чтобы скрывать написанное в Зоре. Что заставит нас, что приведет нас к тому, что мы поймем, о чем там написано, и как это подействует?
Мы читаем это как средство исправления, сгула. Я тебе объясню. У тебя есть... желание получать. И оно проясняется в виде группы людей. Представляет себя в виде группы людей. Неисправленное желание, разбитое желание, представляется в виде людей в каких-то телах, и между ними устанавливаются определенные взаимоотношения. Они организуются в группу и изучают Зор. Когда они учат Зор, что происходит? Разбитое желание получать, оно как бы стремится к вещам, которые выше него. То есть учеба в группе, совместная учеба, есть кто-то больше среди них, кто-то меньше среди них. Такая форма вместе с изучением высшей ступени передает им, сообщает им изменения, вызывает в них изменения. Свет, который находится вокруг них в Келим Дайгулим, будет готов войти в Келим Дайошер. И они стараются достичь Келим Дайошер. Тогда этот свет светит им из Игулим, из Хисаронов, издалека, что называется, Макив, окружающий свет, пока эти Келим не принимают форму Йошер. Это и есть цель учебы. И тогда эти исправленные келим могут уже проходить тексты, изучать эти света, которые вышли из внешних светов к внутренним, перешли во внутренний свет. Из келим дайгулим в келим дайошер.
Ну?
Но если мы читаем это как средство исправления, то в чем разница между чтением Зор и чтением...
Сгула, средство исправления, означает, что я читаю это, не зная, как это на меня воздействует. Но это не важно.
Но почему Зор действует сильнее, чем сама Тора, чем Пятикнижие?
Зор действует сильнее, чем сама Тора, потому что стиль изложения форма изложения, написания его стала, возникла после разрушения храма, когда народ Израиля был на уровне Мохин-де-Хая, то есть на своем частном гмар-тикуне, в частном исправлении, упал оттуда в скрытие. И тогда те части, которые находятся одновременно и в разбитом состоянии среди всех, и также в самом большом состоянии, и между ними возникает расстояние между двумя полюсами мироздания, между миром бесконечности и нашим миром. Весь Израиль находится в нашем мире, в минусе, потому что они упали, и у них есть самый большой эгоизм. А эти люди, ученики Раби Шимона, находились на самом высоком уровне. Получается, что различие между ними и народом Израиля было от минус бесконечности до плюс бесконечности. В течение времени изгнания эти килим народа Израиля должны смешаться с другими килим. Они должны в них привнести искры. И так до конца изгнания. Моше написал свое пятикнижие на уровне полного исправления, гмар-тикуна. Он сам по себе самый большой из всех. Но ни народ не находился на таком уровне. В конце концов, они вышли из Египта, это было пока еще не разбиение. Египет — это не разбиение. В Египте ты раскрываешь только свой маленький уровень. Ты не раскрываешь разрушение между святостью и клипой, где святость смешивается с клипой, и возникают эти клипот, а потом при исправлении клипот ты поднимаешься, взбираешься так по ним вверх. И поэтому Моше, когда он писал свое пятикнижие, он выразил в этом, он не мог выразить в этом все процессы исправления. Это был очень особый процесс выхода из Египта, в особенности, главным образом, то, что написал о выходе из Египта, это отдельный вопрос. От выхода из Египта, путешествия по пустыне и вхождения в землю Израиля после его кончины. Естественно, что то, что он написал, потому что каждая ступень включает в себя все ступени, потому что частная и общая тождественны. Конечно же, в Пятикнижии, в Торе есть все. Но форма, этой формой нельзя пользоваться. Нельзя пользоваться для исправления души в полной мере. Ты не можешь взять пятикнижие и найти там все. В особенности свет, возвращающий к источнику, и разбитые души. Там нет разбитых душ. Выход из Египта был до разбиения. Выход из Египта, то, что они раскрыли в Вавилоне разбиение, это было не разбиение, это был мизер, чтобы присоединить к себе гар, праотцов, то, что называется. Только потом наступило ужесточение сердца в Египте. И тогда возникли сыновья, сыновья Иакова, это колено. Это было уже после Египта. Периоды. От Вавилона до Египта, период праотцов. От Египта и дальше, период сыновей, сыновья Иакова, колено. А потом первый храм разбиения, второй храм разбиения и изгнания. И что я хочу сказать? Зоар написан в состояниях совершенно полярно противоположных, самых больших. Не было таких. С уровня 125 и полное разбиение сыновей Израиля. Поэтому так и написано. Я не хочу здесь считать именно, почему он был написан во втором веке нашей эры. Не хочу подводить такие расчеты, что именно было тогда и почему тогда Келим вошли в святая, что было после разбиения именно. Это... Конечно, все это очень точно соответствует всем, всей природе.
В чем разница между самим Зором и адаптированным Зором? Ведь главное — это внутренние усилия. Так какая разница, что читать?
Различие между Зором с комментарием Сулам. Мы говорим так: есть книга Зор, Бааль Сулам написал комментарий Перусалам. Почему он написал? Объясняется, что мы открываем Зор, изучаем Зор с комментарием Сулам, 10 томов, и мы видим, что это очень тяжело для восприятия, для понимания, для чтения, потому что там есть арамейский язык, текст очень и очень...
Там
есть очень много всяких частностей, всяких нюансов. То это научный текст. Есть масса вещей, и одному ученому важно, а это другому важно, важно другое. Поэтому для народа, который привык, он и так еле-еле читает книги. Он уже не почти что не читает. Оригинальный текст Зора с комментарием Сулам очень труден. Мы это увидели, поняли. Поэтому мы взяли эту книгу и очистили ее от всяких ссылок на первоисточники, от всяких скобок, перевели с арамейского на иврит. Мы такие вещи сделали. Но в самом тексте не было никаких изменений. Мы не комментировали там ничего от себя. Мы лишь вычистили. Конечно, так нельзя говорить, но мы сделали адаптированный перевод Зора с комментарием Сулам. Нумерация страниц мы тоже сделали арабскими цифрами, а не еврейскими. То для того, чтобы человек открывал книгу и читал ее, как он привык ее читать. Поэтому это то, что мы сделали.
Шахар из Иерусалимской группы спрашивает: в течение всего изгнания мы ждали Машиаха и развили желание к этому. Как можно относиться к этому желанию, которое сейчас есть в обществе, и чем это желание отличается от желания к деньгам, к еде и прочим?
Наше поколение ждет всего, чего угодно, кроме Машиаха. Это поколение хочет только материальное. Это поколение... Мы даже не знаем, что это. Может быть, кто-то вспомнит своих бабушек и дедушек, и еще их отцов. Мы находимся в поколении, которое, где материя нас полностью покрывает на 100%. По самую голову. Именно в таком поколении, где мы видим, что люди животные, именно в таком поколении пробуждается желание к существованию, самому низкому, самому примитивному, в котором нет ничего. Дай мне жить в самом низком значении этого слова. И из этой точки, самой низкой, которую мы можем увидеть в этом мире, мы начинаем возвращаться к цели творения. А на пути мы спускаемся еще ниже, но эти дополнения уже будут на фоне света, мы их раскрываем светом, а сколько мы противоположны ему.
Йосеф из Иерусалимской группы спрашивает относительно написанного о полном слиянии и полном постижении. Он спрашивает, какая разница между слиянием и постижением?
Слияние — это состояние клей, а постижение — это наполнение. Если есть полное слияние, конечно, есть и полное постижение. Но для того, чтобы более выделить состояние с точки зрения кли, с точки зрения света, Творца и Творения. Да.
В отношении предыдущего вопроса, Бар-Сулам пишет в предисловии книги «Зоар», параграф 63, он говорит, в этом поколении, хотя и суть душ это является самой грубой, и до сих пор не могла выясниться святость, тем не менее они дополняют парцуф мира до полного парцуфа душ со стороны келим. И работа завершается именно ими. И только в дополнении с этими, только так как тогда, когда добавляются эти грубые души, то могут раскрыться высшие света.
Кли должно быть глубоким, соответствующим величине света, который облачается в него.
И еще спрашивали о разнице между Зоар и другими книгами. И Рамхаль пишет так. Раби Шимон Бар-Йохай хотел, чтобы была написана книга, состоящая из высказываний тех, кто у него учился, и чтобы эта книга была основана на Торе, потому что все остальные сочинения, он говорит, например, о Мишне, они все говорят о частных вещах, а Зоар был написан как комментарий на Тору, и это является большим входом в Тору.
Мы говорили о том, что Нука Каббала говорит о 10 сферот, и только эта ячейка существует. Итак, 10, 10 плюс 10 плюс бесконечность, но действуют те же самые законы, те же самые состояния. Поэтому это универсальная наука, объясняющая все мироздание, объясняет взаимоотношения между Творцом и Творением, и подобие их — это массах, сохранение по свойствам. Поэтому мы можем универсальным образом, через науку Каббала, рассмотреть весь этот процесс. Да.
Все изучение восприятия реальности связано с восприятием времени. Мы говорим о конечном состоянии, о конце времен, о конечном исправлении, о келим, которые раскрываются в процессе своего развития. А в чем тогда понятие ускорения времени? Что это за действие ускорения времени? Скажем, что сегодня текущее состояние, оно является ложным по отношению к следующему состоянию. Так что же такое ускорение времени? Что тут может сделать группа? Какова функция ускорения времени? Ускорение времени.
Если высший свет находится в полном покое, все зависит от келим, то мы можем ускорить время. Нет времени, есть мера готовности клей.
А какова польза ускорения времени?
Польза двойная. Первое, ты делаешь это для своего же блага, а второе для его блага.
Непонятно.
Если это непонятно, что я тебе еще скажу? Ты спросил, что в этом хорошего, какова польза? Тебе сказал? Две.
Но если я хочу рассказать своему ребенку, что через 100 лет он станет старым и умрет.
Расскажи своему ребенку, что сейчас он пошел в школу, затем он вернется оттуда через день, два, три, и скажет, я не хочу больше ходить в школу. Скажи ему, сейчас ты обязан ходить в школу. Сколько там лет учатся? 12 лет. Ну, что делать с детьми? 12 лет. Ты ему скажи, вместо 12 лет ты можешь учиться полгода. Хорошо, договорились. Я тебя запишу в особую школу. За полгода ты закончишь весь школьный курс. Но там нужно учиться очень серьезно. Но там есть также и товарищи такие, которые тебе помогут. Выгодно или нет? Если он смотрит на эту школу как на тюрьму.
Тебя
или тебя сажают в тюрьму на 12 лет, или, ну, 12 лет под домашним арестом. Как это называется, домашний арест? Домашний арест полгода. Что скажешь? Не согласишься?
Сказано, что мудрец лучше, чем пророк. Я не знаю, что будет завтра, хорошо или плохо. Почему я должен ждать завтра, а не наслаждаться сегодня?
Наслаждайся. Пока не наступил кризис, никто ни с кем не говорил. Мы говорим о состоянии сегодня, когда люди находятся в безнадежном состоянии. Если сегодня тебе это непонятно, ну подожди еще несколько месяцев. 2014 год — это хороший год.
Но как это раскрытие Зоара и вся наша учеба может произвести такое изменение, чтобы стало лучше? И будет ли вообще лучше, если Зоар раскроется? Что должно ощущаться как результат этого раскрытия?
Прежде всего, хиссарон должен быть. Хиссарон. Человек должен почувствовать, что он находится в мире полного хаоса. И все так должны почувствовать. А сейчас, пока что чувствуют это самые нижние слои, которые не могут свести концы с концами, и элиты, которые не могут управлять миром, так как раньше. Не правительство и не бизнесмены. Ни те, ни другие. Элиты, которые управляют миром, и те, кто создает работу в производственной сфере, они могут почувствовать, что есть проблема. Для них это ощущение неизвестности — это просто смерть. Смотри, что происходит во всех странах. Сейчас у тебя начнутся такие акции протеста, что ты не сможешь ничего с этим сделать. И проконтролировать это не сможешь. И тогда, может быть, начну слышать. А если нет, так будет еще хуже, пока не услышат. Конечно, мы должны и распространять, но состояние это приближается. Оно очень-очень-очень близко уже. Я вам говорю, вспомнишь этот урок через полгода. Год. Ты увидишь, какое отличие будет. Все ходят как в потемках, что будет сегодня. Утром я не буду знать, что будет сегодня вечером. И климатические катаклизмы будут такими. Утром будет ураган, вечером будет засуха. То есть все будет настолько... Все будет, чтобы вывести человека из равновесия. И тогда ты начнешь по-другому разговаривать. Зачем, для чего сокращать время, зачем мне послащать состояние? Тогда ты не будешь спрашивать, потому что ты будешь в таком состоянии, что... Все, готов, все что угодно. О, Овен будет спрашивать, хорошо.
But it is practically how we change this. We can turn the momentum of the deterioration of the whole world. What we can do?
Мы действительно чувствуем это состояние, о котором вы говорите. Но вопрос с практической точки зрения. Как мы можем изменить это направление? Что мы вообще можем сделать?
Только распространять науку Каббала. Широким массам, всему миру, прежде всего в Израиле, потому что, согласно иерархии, они должны первыми это реализовать, применить. Кроме того, мы сами должны набираться сил. Все, что пишет Бааль Сулам в конце предисловия книги Зоар. Прежде всего, должна быть внешняя часть Израиля, внутренняя, простите, внутренняя часть Израиля, внешняя, потом внутренняя часть мира и внешняя. Так нужно распространять и исправлять. Мы то, что имеет отношение к нам, должны исправить, и тем самым мы уже повлияем на все остальные части. Это и зальется, исходя из внутренней, по внутренней структуре, мы не можем отделиться друг от друга. Чем сильнее будем мы, тем быстрее волны от нас разойдутся сначала по народу Израиля, потом по всему человечеству. Только так. Только распространение. У тебя нет ничего другого. Внутреннее распространение в наших внутренних келим, которыми связано все человечество. Это зависит, насколько мы сильны. А затем круги и круги и круги. Внутреннее. Даже без рекламы. А потом внешнее распространение через рекламу. Это то, что мы можем сделать. На пути еще появятся дополнительные возможности.
The time is so urgent, especially when we look at China, look at Korea, look at Japan, the China situation.
Мы видим, что есть необходимость. Мы смотрим на Китай, мы смотрим на Японию, на Корею, на их состояние.
China's other parts are already broken. How can we save that situation?
Мы как бы смотрим на Израиль, что Израиль должен объединиться в то время, как в Китае все разбито. Как воспринимать это состояние?
Действительно, в течение за короткое время мы все начали чувствовать, что мир зашатался. Это лишь начало. Наступят такие, я даже не хочу говорить об этом, что может случиться, но все же, что бы ты ни сказал, все зависит от распространения. Все зависит от распространения. Есть несколько путей. Мы с тобой отдельно еще поговорим об обращении, может быть, к элитам, но я не вижу. Есть два пути. Внутренний путь — это через наши организации по всему миру, через наши группы по всему миру. Нужно быть сильнее, нужно привлечь как можно больше людей, как можно больше сконсолидироваться, то есть быть ближе к свету в нашем объединении. Это есть цель. И тем самым мы вызовем волны, расходящиеся от нас вовне, в виде внутреннего распространения на весь мир, потому что все члены одной глобальной интегральной системы. Но кроме того, нужно сделать массивное распространение. Я думаю, что через интернет. Как еще можно обратиться к миллиардам людей? Там нужно прилагать усилия. Это будет много сил, много денег, ресурсов, и обращаться, может быть, что уже пришло время обратиться к властителям мира. Но наступает время. Я думаю, что да. У них уже есть ощущение, что нужно что-то срочно делать. Нужно, чтобы знали. Во-первых, чтобы знали. Итак, я оптимист. Я не думаю, что у нас, конечно, у нас очень особое состояние, Но Творец никогда не ставит препятствия перед слепым. Чем больше Он нам дает сил и возможностей, шансов, так же Он нам дает и состояние, которое мы должны исправлять. Поэтому, если захотим, исправим и удостоимся всего-всего, что гарантировано в Творе Машиаха. Будем работать вместе.
Несколько объявлений. Мы рады вас пригласить на интимный урок по Каббале и науке жизни. Называется «Внутренние ключи». Будет происходить в четверг, 19 декабря, в 7 часов вечера в Тель-Авиве. Иди и смотри. Курс «Основ Каббалы» будет происходить сегодня. Ознакомительный урок будет происходить в Модиине, свободный вход. Подробности по телефону 1-500-509-209. И это дом всех нас. Товарищи со всех групп приезжают для того, чтобы построить себе лучшее будущее. Давайте посмотрим маленький клип. Осталось 13 дней до завершения. На улице Макшимим находится четырехэтажное здание. Это здание строят товарищи с огромной радостью, которая промывает, омывает весь мир любовью.
Все знают, что когда мы работаем вместе, получается большая сила. Ты даже не чувствуешь, что ты устаешь. Если бы я был сейчас дома, я бы не мог раскрыть глаза. Но сейчас я не думаю о своих глазах, и мы работаем в радости. Все прекрасно.
Новый дом строим вместе.
Yeah.